Мне пьеса понравилась, мне пьеса не понравилась. О чем не помню, но помню, что хорошо. Вот не выйдет. Тем более, что там есть... Ну, как часто со Стоппардом бывает, он работает с историческим материалом. Скажем, «Берег утопии». Кто-нибудь читал, видел? Нет?
Собираемся.
Пьеса на русском материале, и есть спектакль, поставленный, это даже не пьеса, это трилогия, поставлена в РАМТе, в Российском академическом молодежном театре, ну и занимает этот спектакль практически весь день. Приходят люди утром, погружаются в русскую историю, середины 19 века, ну, немножко там, ну, вторая треть, наверное, 19 века. В центре этой этих пьес семья Бакуниных и окружение Бакуниных. Бакунин, дворянин, тверской дворянин, который стал потом впоследствии известным русским анархистом. А в друзьях у него в бакунинском кружке кого только не было. Там и Станкевич, там и Белинский, там и Герцен, там и Огарёв и так далее. И вот история, личная история всех этих людей, потому что там много было и трагедий, и всяких любовных драм, ну, действительно, это насыщенная очень жизнь. На фоне истории, потому что все время герои рассуждают, они очень много рассуждают, как всегда у Стоппарда, происходят какие-то события, войны, революции, эмиграции, все что угодно. Есть вещи, которые немножко Стоппард изменяет. То есть он знает историческую канву, но он чуть-чуть сдвигает какие-то вещи, какие-то поступки, какие-то события. Он отдает другим персонажам, не тем, у которых эти события происходили, например, в реальной жизни. А в целом все равно создается ощущение, что вы прикасаетесь, ну, как бы почти к документальной драме, к исторической драме. Но вот Стоппард, он хитер в этом смысле, он мистифицирует. Какие-то вещи происходят не совсем точно. Вот в частности в «Аркадии», там есть, ну, когда будете читать, вот главная героиня, молоденькая девушка, на самом деле, в реальности, это дочь Байрона, единственная дочь Байрона, Ада Лавлайс, которая считается первым программистом, первой женщиной-программистом, вообще первым программистом. То есть она придумала там всякие разные вещи, которые потом легли в основу создания электронных вычислительных машин и компьютеров первых. И вот ее судьба, а, собственно, о чем вся пьеса «Аркадия»? Она именно об этом. Можем ли мы знать, как было когда-то, в прошлом? То есть можем ли мы утверждать, что мы знаем историю? И «Аркадия», она построена на двух таких временах, двух временных пластах. Один из них – это современность, историки, ищущие филологи, ищущие документы, связанные с Байроном, и пытающиеся реконструировать ту историю, которую мы потом видим в реальности. И то, что придумывают, те гипотезы, которые придумывают наши современники, они очень сильно отличаются от той исторической реальности, которую на самом деле тоже Стоппард искажает. Он тоже ее дает не в том виде, в каком даже мы знаем по документам. Он ее придумывает отчасти. Но его задача показать вот эту невозможность погрузиться в прошлое. Мы все представляем очень приблизительно. И масса анахронизмов, потому что Ну, современный человек подставляет там какие-то свои представления по жизни, заменяет их теми, которые были, даже не такой большой временной разрыв, значит, начало 20 века, 21 века и начало 19 века, ну, два столетия между героями. И там для того, чтобы разобраться во всей, во всех дискуссиях, которые ведутся, помимо вот этой вот дискуссии об истории в Аркадии, нужно перечитать тучу всего. Почему Аркадия? Что имеется в виду? А там речь идет о, в том числе, о двух типах пар. Действие, то действие историческое разворачивается в усадьбе, в таком сельском загородном доме. И вот в чем разница между регулярным парком, это улучшение природы, превращение, ну, подчинение природы человеку, скажем так, человеческому разуму, и английский пейзажный парк, то есть это вот время Байрона, как раз время романтизма. Его по-другому еще называют этот тип парка, романтический парк, романтический сад, в котором как бы остается природа, остается в своем первоначальном виде, хотя ее тоже на самом деле улучшают, улучшают ее первоначальный вид, вот так можно сказать. Для того, чтобы человек себя чувствовал в этой как бы дикой природе, ну, все равно более комфортно, чтобы устроить вот эту дикую природу таким образом, чтобы человек мог получить наслаждение от чего угодно, от видов, а там видовые площадки специальные выстраиваются, высаживаются определенные породы деревьев, чтобы и летом, и зимой, и осенью все услаждало взгляд. И вот эти рассуждения о взаимоотношении человека и природы, они входят составной частью в эту самую Аркадию. К сожалению, я не видела спектакля, но мне все говорили, что, коллеги, что был очень интересный спектакль, поставленный, есть у нас ботанический сад университета, называется он «Аптекарский огород», может, кто-то бывал там, на проспекте Мира. То есть это тот самый ботанический сад, который, аптекарский огород, который был заложен еще Петром Первым. И у них есть помещение оранжерей, крытое, где они выгородили, так, выделили помещение для театра. И там был спектакль «Аркадия». Но поскольку они биологи, люди, которые создавали этот театр, любители, актеры, режиссер был профессиональный, но все равно с биологическим образованием, с ботаническим. И вот они сделали этот спектакль, вот, переакцентировали в сторону вот этих проблем. Аркадии, то есть создание некоего идеального пространства, ну, выращенного человеком. Вот что это такое? Вот что такое тот самый рай на земле, та самая Аркадия, беззаботное и беззаботное пространство, пространство для наслаждения человека. Как человек понимал это в разные эпохи, этот самый земной рай? И как этот земной рай мстил человеку, то есть как это пространство оказывалось, задуманное утопическим, оно оказывалось антиутопическим или драматическим. То есть тут масса философских вот таких слоев, Стопорт — это как такой слоеный пирог, его драматургия. И можно взять только один слой, его отдельно просмотреть. Он весь просмотрится, от начала до конца можно его найти. Вот те самые мотивные линии, сюжетно-мотивные линии, вот у Стопорда они разные, писатели по-разному работают. Некоторые все перемешивают, и вам очень трудно будет выделить один мотив. Это сложная работа. А у Стопорда один слой над другим, то есть вы легко снимаете. Один слой, другой, третий, пятый. Ну, много. Множество слоев. Что для вас будет первичным? Такая проблема окажется первичной? Ну, это Стопорда не очень волнует. Вот про Стопорда нельзя сказать, что там есть главная какая-то мысль или главная проблема. Они все главные. Иерархии проблем нет. Просто они, каждая сама по себе, каждая самостоятельно. И вот опять Вы в Розенкранце Гильденстерне сталкиваетесь с той же самой проблемой, что и в Дон Жуане или в мифологической школе. То есть Стоппард берет текст Гамлета и начинает с ним работать. Готовый текст шекспировский, а он его перелицовывает. Что он делает в первую очередь? Он берет третьестепенных персонажей. Розенкранц и Гильденстерн, товарищи Гамлета, которые, ну, у них задача в шекспировском Гамлете, они люди функции. То есть им поручено отвезти Гамлета вместе с письмом. Ну, должны выполнить, выполняют это задание. Но у Шекспира мы не знаем про Розенкранца и Гильденстерна ничего больше того, что входит в их функцию. Мы не знаем, чем они отличаются друг от друга. Это такая вот как бы пара слуг, пара исполнителей. Стоппард берет этих персонажей и делает главным. Это история Гамлета, увиденная их глазами. Это уже совершенно другое мироощущение. Ну, знаете, вот случайно говорят, что открытия в естественных науках в 20 веке, они очень повлияли, ну, в любом веке, какой бы мы век с вами ни взяли, открытия научные, они всегда влияют на гуманитарные знания и на искусство. И вот теория относительности Эйнштейна, выбор точки наблюдения – это разные ракурсы, это абсолютно разные истории. Вроде бы по событиям история Гамлета повторяется, но по оценке событий, с точки зрения Розенкранца и Гильденстерна, вся история получает совершенно другое освещение. Но название пьесы Стоппарда «Розенкранц и Гильденстерн мертвы». Где у нас, в каких еще пьесах есть слово «мертвые», «мертвы»?
До погребения.
Мертвые без
погребения.
Сарт. Но там у нас это метафорическое. То есть они живы, но как бы уже не живы. А с Розенкранцем и Гильденстерном все по-другому.
Ну, мы изначально знаем, что они умрут. Но мы знаем из-за
этого. Нет, ну что они умрут, это все умрут, извините. Если вы этого еще не знаете, то уж извините, пожалуйста. Когда-нибудь это произойдет с каждым. Дело не в этом, а в том, что все уже произошло. Уже Гильденстерн и Розенкранц мертвы. Мы начинаем с вами с той точки сюжета гамлетовского, когда они уже мертвы. И есть на то указание в пьесе. Первое, что мы видим парочку персонажей Розенкранца и Гильденстерна в каком-то странном месте. Это лес. Но чем странное пространство? А тем, что они играют в орленку, подбрасывают монетку, и она все время ложится одной стороной. Не может так быть. По теории вероятности она у нас должна и так примерно равное количество. То есть это не пространство жизни. А что такое лес мифологически? Это какое у нас пространство?
Сознание.
Почему? Все уже сегодня говорили про ваше подсознание и магический реализм.
Ну ладно, бессознательное тогда.
Почему бессознательное? Ну почему? Ну вот, конечно, можно как архетипически там рассматривать, но в данном случае мифологически. Мифология не знает проблем бессознательного. Еще пока. Мифология работает с другими категориями. С чем?
Переходное пространство.
Переходное. И тот, и этот мир. И лес, Где у нас, в каких пьесах герои у нас проходят через лес? Как через переход?
Слепые
еще. Сон в летнюю ночь. Совершенно верно. Вы абсолютно правы. Но только там это немножко метафорически, не впрямую. А вот впрямую, где знает автор, с чем работает. А. Кроме того, у Митрейнга, кроме слепых людей.
Нет,
синяя птица. Ну, Бергюнд нет, там все там прямее. То есть, конечно, если раскапывать корни, то мы дойдем до тех же самых вещей. Но вот именно с мифологическим пространством работает Метерлинг в синей птице, в слепых. Да, это переходное пространство. То есть Розенкранц и Гильденстерн уже мертвы, но они еще не перешли в тот другой мир. И вот в этом переходном пространстве, которое уже не подчиняется никаким физическим законам этого мира, они пытаются разобраться, что с ними произошло, как они туда попали. И разбираясь, раскручивают всю историю Гамлета с их точки зрения. Хорошо, но Гамлет там в основе. Без Гамлета вы там шагу ступить никуда не сможете. Это все время история Гамлета, и как бы она и есть главный материал. Но ничего вам не напоминает парочка странных людей, бродяг, не бродяг, каких-то вот таких в переходном пространстве.
Рождание года.
Конечно. То есть вот мы с вами вычислили двух авторов, которые важны для Стопорта, помимо Шекспира. Метерлинка и Бекета. И про Бекета я уже вам говорила, что Бекет учитывает Метерлинка. А Стопорт учитывает и Бекета, и Метерлинка. Стопорт, ну, я очень не люблю слово постмодернизм. Есть слова, которых я тщательно избегаю, хотя они очень распространены. Я не люблю слово реализм, потому что под ним подразумевает все, что угодно. А на самом деле это очень точное определение. Я не люблю слово архетип по той же самой причине, что его где угодно, когда не знают, что сказать, то говорят архетип. И вот третье слово, которым я стараюсь тоже пользоваться аккуратно, это постмодернизм. Но в данном случае здесь можно говорить о постмодернистских играх. То есть посмотрите, пространство этой пьесы насыщено, перенасыщено всякими аллюзиями, всякими реминисценциями. Мало того, что мы взяли готовые сюжеты, перелицевали, мы еще поиграли, Стопорт так вот очень заметно, очень активно играет с Метерлинком и с Бекетом. Не Гудо, только своего Гудо ожидает Розенкранц и Гильденстерн. Но вот когда будете читать, то, пожалуйста, задайте себе вопрос. Я на него сейчас не буду отвечать. Это вам домашнее задание. А зачем? Зачем играть? Что в итоге? Что добавляется? Какие смыслы добавляются к тому, что мы уже знаем о Гамлете? И тоже опять не забывайте, что Стопорт, ну, с одной стороны, он англоязычный человек, он... Да, практически всю свою жизнь он прожил в Англии. Но вообще-то он по рождению он чех. Ну, оказавшийся. Там, его отец погиб, мать оказалась в Англии в эмиграции. И фамилию ему дал отчим. Это не его фамилия, не родовая фамилия. И у него есть некоторая. Вот та самая дистанция, о которой мы с вами говорили в связи с абсурдистами, которые все практически билингвы. Он имеет возможность посмотреть на эту культуру и изнутри, и снаружи одновременно. Это то, что не может сделать собственно англичанин или какой-нибудь иностранец. У каждого будет только одна точка зрения. А вот это вот мерцание ракурсов, оно и дает ему особую совершенно оптику, которую он использует, в частности, вот в Розенкранце и Гильденстерне, и по-другому использует в Аркадии. Там он играет временами. а здесь он играет сюжетно. Но главный вопрос, который у вас должен быть, когда вы сталкиваетесь с такими интеллектуальными играми, а зачем? Что мы доказываем? Торжество ли разума, относительность ли любой истины или любой идеи, ну, или еще какие-то другие вещи.
Тут больше относительности, что идеи, мне кажется, потому что сам по себе Гамлет, он такой расплывчатый, и поэтому можно легко играть с персонажами.
Тоже не забывайте, что в Англии, ну, Гамлет разыграют, как вот Шекспир его написал, с тех пор он исходит со сцены. И это основа репертуара. С другой стороны, это доска. Потому что, ну, Гамлет — это английское все.
Да.
А тут Стоппер взял и десакрализовал текст. Потому что он его переиначил. Ну, он не первый, конечно. И не последний далеко. Чего только уже не делали с Гамлетом. Но вот зачем? Одно дело — это просто игры разума. Вот играете вы в какие-нибудь там словесные игры или какие угодно. Это ваше личное дело. Игра как способ существования. Совсем другое дело, когда нам предлагается тоже как публичное высказывание. Как то, что будет поставлено на сцене, как то, на что затратят силы актеры, художник, режиссер, так много народу. Какой-нибудь там глупость так просто так на игру тратить время, ну, неразумно. А, кстати,
сделал да. Интереснее. То есть там даже тот же Гамлет в Шекспире не такой интересный, как Стоппер Розенкранца Гильденстерна. Они же раскрыты даже больше, чем каждый
да.
из персонажей.
Вот это другой разговор. Значит, вот это уже серьезное наблюдение. Но интереснее с нашей точки зрения, потому что человек 16 века просто так не умел смотреть еще на других людей. Значит, происходит осовременивание, и мотивы Гамлета совершенно по-другому с точки зрения современного человека. Объяснение каких-то сюжетных линий, интриг с точки зрения современного человека. Ну, актуализация может быть таким вот странным образом, да, а еще... Нам с вами повезло, эта пьеса существует в переводе. В чем переводе? Кто ее перевел? Причем практически сразу, вскоре после того, как она вышла.
Бродский, если я не ошибаюсь.
Бродский, совершенно верно. Бродский не так много переводил, вообще как переводчик он, ну, есть у него, но драматургических вещей практически кроме этой нет. А это означает, что с одной стороны, да, нам повезло, с другой стороны, ну, Бродский ведь тоже очень такая яркая индивидуальность и такая авторитарность, не переводчик, а поэта, что там в русском переводе многое внесено от Бродского. Это как пастернаковский Гамлет. Так что тут надо еще быть немножко аккуратнее. А поскольку там много реплик, собственно, шекспировских...
Ой, они прекрасно вписываются.
Ну вот, в переводе Бродского, получается, что Шекспир в переводе Бродского. Что-нибудь есть вам добавить к... Вы читали?
Да.
И недавно читали?
Я читала... Дело в том, что я смотрела в оригинале. Я потом еще читала.
Как в оригинале?
Нет,
смотрели?
Фильм в оригинале.
А, фильм.
Вот, а потом решила...
Ну, фильм немножко иначе
построен. Ну, он, да, он, там, понятное дело, там все те особенности постановки. Вот, а потом читала.
Да, он уже столько и был сценаристом. Нет?
Да,
да,
он был
сценаристом. Сценаристом,
да. Дело в том, что режиссер только поставить это все.
Нет, но просто язык другой, кинематографический. Поэтому... А это не спектакль, заснятый на пленку, да, а это просто как кинотекст самостоятельно.
Но все-таки там стопортовский текст, но
оригинальный. Да. Это да.
Поэтому там и прекрасно, например, когда идет переходы, например, вот на Гамлета, ну, чисто вот на шекспировский текст. Это замечательно там вписывается в их рассуждения.
Так, ну ладно, я сейчас вам тогда даю возможность перерыва. Ну давайте так, мы начнем, во сколько у нас, 16:45? Ну, 16:40 достаточно уже сейчас, да? Чтобы чуть-чуть сдвинуть, мне надо убегать на очередное театральное мероприятие после вас, чтобы я успела.
А что у нас будет еще?
Русский, ну раз докладов нет. Мы договорились, что если будут
доходы... А, просто хотели сказать пару слов добавить про Пинтера.
Ну, про Пинтера тогда в следующий раз. Может быть, еще.